радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский благовестник». Продолжит эфир рубрика «Ответы на вопросы». Протоиерей Александр Шургунов ответит на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Прихожан храма Живоначальной Троицы, поселка Удельное, протоиерея Андрея, протоиерея Михаила, иерея Вадима, иерея Николая, а также просим помолиться о здравии прихожан храма великомученика Никиты, села Кабаново Орехово-Зуевского района, протоиерея Николая, Андрея, Ольги, отрока Григория. Храни вас Господь!
В эфире программа Московского Данилова Ставропиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 5 сентября, 18 по календарю мира апостасийного, 2011 года от Рождества Христова. Неделя 14 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. А затем вашему вниманию будет предложена беседа о русской национальной идее, посвященной столетию памяти Петра Аркадьевича Столыпина. Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, которого все небесные чини и святых соборе радостно приняли. Святаго Евангелия чтения. Глава 22, стихи с 1 по 14. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«И обещав Иисус Батю Ичея притчи глаголя, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему. И посла рабы своя призвати, званные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла и на рабы глаголя, рците званным, все обед мои готовых, юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, приидите на браки. Они же не бревши от Идоша, ов уба на село свое, ов же на купли своя, прочие же ем же рабы его досадиши им и убиши их. И слышав царь той, разгневался, и послав воя своя, и погуби убийцы оны, и град их зажже. Тогда глагола рабом своим: «Брак у боготов есть, звание же не быше достойней. Идите оба на исходящих путей, и лиц их аще обрящите, призовите на браки». И шедши рабы они на распутье, собравши всех и лиц их обретоша, злые же и добрые, и исполнися брак возлежащих. Шед же царь, видите возлежащих, видит у человека необолченно в одеянии брачное, и глаголы ему: «Друже, как ушел и сисему, не и мы одеяние брачное». Он же умолча. Тогда речи царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и верзите во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. Многие бы суть звани, мало же избранных».
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
«Не отвечав, Иисус паки речеем притча глаголя: уподобися Царство Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать званные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы глаголя: рците званым, все обед мой уготовах, юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, придите на браки. Они же не брекши от идоша, ов оба на село свое, ов же на купли своя, прочие же емши рабов его, досадиша им и убиша им. И слышав царь, то разгневался, и посла воя своя, погуби убийцы вовы, и град их зажже». И эта притча указывает на неверие иудеев, так же, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христова, а сия – брачную радость, то есть воскресение. Притом в этой показываются еще худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующим, а здесь и призывая на брак, произвели убийство. Человеку-царю уподобляется Бог, потому что является не каков он сам в себе, но каким прилично ему являться для нас. Так, когда мы, как человеки, умираем, побеждаемы немощами человеческими, Бог является нам, как человек. Когда же бываем, как обози, Бог стоит в сонме богов. А если живем, как звери, то и Он бывает для нас, как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетавая его со всякой благообразной душой, украшенной добрыми делами. Ибо жених Христос, а невеста церковь и чистая душа. Рабы, посланные вначале, это Моисей, бывшие по нем, которым евреи не верили, но они оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но из них они одних убили, как Исаию, над другими поругались, как над Иеремией, коего вергли киннеров, а более умеренные из них просто отвергли посланников, и один ушел на свое поле, то есть уклонился от противоугодной роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой на свою коплю, то есть жизнь любостяжательная. Таким образом, притча показывает, что удаляющийся от духовного брака, от общения пиршества Христова, удаляется по большей части по сим двум причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечери. Вечери называется, потому что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков, а обедом, потому что и в прежних веках открыто таинство, хотя не так ясно. Юнцы и упитанное хлебное приготовление означает ветхий и новый завет. Ветхий означается тельцами, так как в нем были жертвы и животные, а новый хлебным приготовлением, ибо ныне мы приносим на жертвенник хлеба. Таким образом, Господь призывает нас кушать благую пищу и ветхого, и нового завета, но знай, что и тот доставляет духовную пищу, кто ясно истолковывает своим слушателям божественные слова, ибо научающий действительно ясно, как бы подает хлеб и кормит им простых сердцем. Здесь просишь, как повелевается звать уже званых, но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству, своим разумом, этим врожденным нашим учителем. Но Бог посылает еще внешних учителей, дабы они призывали и внешне тех, кои призваны внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них истребил неверных иудеев и сжег град и Иерусалим, как повествует историк Иосиф Флавий. Тогда глаголал рабом своим: браку боготов есть, звание же не быше достойни, идите оба на исходящие пути, и елицах аще обрящите, призовите на браке. И шедшие раби, они на распутье, собраша всех елица обретоша, злых же и добрых, и исполнися брак возлежащим. Так как первые рабы, Моисей с сотрудниками и пророки, не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям. Ибо они и сами между собой были не согласны, и те худые учения, которым учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Можно разуметь и так. Путь есть жизнь каждого, а исходящие пути – разные учения. Язычники, имея худые пути, то есть жизнь порочна, от худой жизни перешли к нечестивым учениям, поставив себе богов срамных, покровителей страстям. И так, исшедшие из Иерусалима к язычникам, апостолы собрали всех злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми в сравнении с другими». Вшед же царь, видите, и возлежащих видит у человека необолченного одеяния брачное, и глагол ему: друже, как овшел из сисема, не имы одеяние брачно, он же умолча. Тогда речет царь слугам: связавши ему руцы и нозе, возьмите его и вержите во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом, нозе по судьбане мало же избраны. Вшествие на брак бывает безразличие, ибо все мы добрые и злые, призваны одной благодатью, но потом жизнь вошедшей подлежит истязанию, и великому истязанию, если по вступлении в веру обрящемся оскверненными. Ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользуется одна вера, и тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь». Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся в утробу щедрот, благость, братолюбие, а много таких, которые, обольщаясь тщетной надеждой, думают получить Царствие Небесное, и, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащим. Производя суд над онными недостойными, Господь показывает, во-первых, то, что Он человека любит, а потом и то, что мы никого не должны осуждать, хотя бы явно кто грешил, доколе согрешающий не обличится судом. Слова Господа к слугам или карающим ангелам, что свяжете ему руки и ноги, научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связуются все деятельные силы души, и нельзя уже совершать что-либо доброе в очищении грехов. Скрежет зубом означает бесполезное раскаяние на том свете. Мнозе по судьбане, потому что Господь призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избраны.
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексий. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Русская национальная идея посвящается столетию памяти Петра Аркадьевича Столыпина. 5 сентября 18 по новому стилю исполняется 100 лет со дня упокоения выдающегося русского человека Петра Аркадьевича Столыпина, скончавшегося от ран, полученных при покушении, совершенном евреем Багровым. На могиле Петра Аркадьевича был установлен памятник с такими, среди прочих, его словами: «Твердо верую, что свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию». Русская национальная идея, русская идеология. Нам, потомкам Святой Руси, нельзя жить вне ее, иначе мы не русские, отступники от отцов наших. Но что есть русскость? Что есть русский человек? По словам Достоевского, русский человек есть православный человек. И это понятно для нас, говорит святитель Серафим Соболев. Православная вера, воспринятая от крещения детскую, простою душою русского человека, сделалась его основой, обнявшей всю его жизнь во всех ее проявлениях. В этой вере и в таком жизненном ее усвоении и состоит русская идеология. Конечно, мы далеки от мысли считать наших предков совершенно безукоризненными в области их нравственной жизни. По своему нравственному состоянию русский человек может возвыситься до неба и может не спасть до самых глубин ада. Но насколько наши предки тяжко грешили, настолько умели и каяться. Покаяние всегда было отличительным свойством русского народа. Ясно, что конституционный, демократический государственный строй не может иметь какого бы то ни было соответствия самому высшему влечению русского народа, его религиозно-нравственному идеалу. Зато монархия в России как нельзя лучше соответствует этой идеологии, о чем уже говорит самое назначение монархической верховной власти, которое состоит в том, чтобы монарх был представителем идеала народной жизни и направлял государственную деятельность сообразно этому идеалу. Идеология русского человека не допускает, чтобы в основе государственной жизни была власть небогопоставленная, то есть не основанная на православной вере, власть конституционная или демократическая. Для православного сознания русского человека является неоспоримой истина, что вера православная есть основа не только личной духовной жизни, но она в основе могущества и славы нашей Родины. Отступление же от веры является причиной как нравственного падения русского народа, так и гибели внешней мощи России. Лишь в православной вере надо искать нам возрождение России. Вот в чем состоит русская идеология, о которой говорил Петр Аркадьевич Столыпин. Если русская идеология по милости Божией воплотится в жизни, то произойдет истинное возрождение России. Историческая Россия — это страна неограниченных и неистощимых естественных богатств, с огромным запасом здоровой человеческой силы, с неистощимой, солнечной жизнерадостностью. Читаем мы в трудах заслуженного профессора Георгия Александровича Знаменского. Будучи сначала язычниками, наши предки, как и все народы арийского происхождения, поклонялись внешним силам природы, особенно же солнцу, грозе и ветру, столь необходимым для согревания и орошения кормилицы земли. В конце X века, после крещения Руси в 988 году, одаренный Богом народ русский стал постепенно согреваться и просвещаться благодатным дыханием вселенского православия. Вышедшая на широкие просторы своего самостоятельного творческого развития, Россия поразила весь мир вкладом в мировую сокровищницу истины, добра и красоты, выдвинув из своей среды великих ученых с мировыми именами в области изобретений и открытий, в теоретических и прикладных науках. Русская культура поразила мир своей многогранной силой и красотой. Душа богато одаренного Богом народа, удерживая до поры обстоятельствами, вышла на широкие просторы свободного творчества и стала являть чудеса. Для нас историческая Россия сегодня — это все еще спящий крепким богатырским сном, еще не сказавший своего последнего слова, могучий гигант духа и тела, ожидающий благоприятного момента для нового взлета. Страна, на кресте распятое, при своем крутом повороте к утраченной духовности, имеет полное нравственное право снова стать на страже мирового равновесия и утраченных в наши дни прав справедливости. Русский идеал вселенского содружества народов всегда был и остается не экономическим, не политическим и не научным, а нравственным идеалом содружества народов по закону Христова Евангелия. В грозе и буре современных мировых потрясений, нравственного банкротства, зашедшего в тупик человечества, в безумном устроении жизни без Бога с погибельным девизом «все дозволено», грядет, омытая в крови и слезах голгофских страданий, чистая, во всем Христу истинному послушная и дивная во святых своих, восьмиконечным православным крестом осиянная, возрожденная историческая Россия, допивающая ныне последние капли горькой чаши, чаши искупительных страданий за свои грехи и ошибки в прошлом. Веруем, что возродится историческая, царская, православная Россия. Историческая Россия всегда согревалась, вдохновлялась и просвещалась идеалами русской святости и древнерусского благочестия, объединяемых единым славным именем — Святая Русь. Святая Русь — не иллюзия, не сладкая мечта, не благоуханная легенда, подобная легенде о Граде Китеже. Святая Русь — это прежде всего идеал, взлелеянный нашими славными предками для создания русского общества, основанного на любви и правде Христовой. И хотя идеал в лучшем его понимании является образом, возможным только в представлении человека, однако, будучи неосуществимым во всей своей полноте, идеал может частично осуществляться в бесконечном к нему приближении. Вот почему Святая Русь есть не только идеал, но и частично осуществленная и постоянно осуществляемая живая реальность исторической России. Святая Русь жила в бесстрашных словах патриарха Гермогена, в годы предыдущей смуты, говорившего полякам. «Единого Бога, сущего на небесах, боюсь. Вы мне сулите злую смерть, а я через нее надеюсь получить венец небесный, и давно желаю пострадать за правду». И подобно тому, как солнце, отражаясь в мутной воде, не загрязняется ею, так и Святая Русь, как живая реальность, постепенно осуществляющая идеал святости, никогда не теряла тютчевской особенной стати. Терпела в своей среде всех предателей, разбойников, врагов Родины и веры, часто объединяемых одним общим наименованием — окаянной неруси, присосавшейся к здоровому и светлому организму Святой Руси. На мрачном фоне окаянной неруси еще ярче сияет Русь святая, подлинная душа и главный жизненный нерв исторической России, призванный быть оплотом вселенского православия. Это из сильной и здоровой духовно и физически во всем Христу истинному послушной Святой Руси постепенно родился оправославленный быт исторической России. «Это она, наша Русь святая», — писала домострой, строила Кремли, монастыри с толстыми стенами для обороны от соловьев-разбойников, создавала архитектурную сказку храм Василия Блаженного, воспитывала чудо-богатырей, рубивших головы орде неистовой. В постоянной борьбе с врагами внутренними, с окаянной нерусью, крепко держала Святая Русь в своих могучих руках историческую нить собирания и строительства единой, неделимой Христовой Руси. Начало этой исторической нити пошло от Ольги Богомудрой и равноапостольного крестителя Руси. и было продолжено Ярославом Мудрым, Владимиром Мономахом, благоверным князем святым Александром Невским, сыном его, благоверным и преподобным Даниилом Московским, игуменом всея Руси Сергием Радонежским и всеми последующими стоятелями за святую Русь державную, нашу Родину православную. И хотя во время падения в бездну исторической России эта историческая нить оборвалась, однако святая Русь осталась жива и теперь, хотя и венцом терновым увенчана, и в багряницу облечена. Руки ее, язвами гвоздинами израненные, высоко и широко распростерты на кресте, как бы желая призвать к себе и обнять весь еще свободный мир. Но жива святая Русь. Да, святая Русь — это не только идеал и живая реальность славного прошлого. Святая Русь живет и теперь, подспудно, тайно, в потаенных чертогах, в недоступных врагу лабиринтах и нетронутых святилищах оправославленного русского сердца. Да будет стыдно всем маловерам, навеки похоронившим в своих огрубелых сердцах и в больном воображении святую Русь. Ведь даже и богопротивное племя, захватившее ныне власть в России, верует во святую Русь, как живую реальность наших дней, верует и трепещет. Ибо святая Русь, как Дамоклов меч, висит над ними и держит их в постоянном страхе, как несокрушимая угроза их существованию. Вера в животворящую и чудодейственную силу Святой Руси настолько велика у нынешних управителей России, что во время Второй мировой войны они вынуждены были прибегнуть к помощи Святой Руси как к последнему верному средству для отпора подходившим к Москве победоносным немецким силам. Сталин, уже убежавший из Москвы в Самару, вспомнил о Святой Руси и понял, что только она, загнанная им в катакомбы, может остановить и изгнать врага. И что же, как затравленный зверь со скрежетом зубовным, он прибегает к помощи Святой Руси. Открываются двери некоторых еще уцелевших храмов, возвращаются разграбленные иконы и ризы, и еще не распроданные за границей церковные книги и утварь. Зазвонили над Россией немногие уцелевшие колокола, созывая Русь, крещенную, на молебны о спасении России. Сталин не ошибся. Чудо свершилось. Угнетенная Россия расправила свои крылья могучие, почуяла силу богатырскую. С верою в победу и над внутренним врагом поднялся русский богатырь Илья Муромец и сокрушил врага внешнего, посягнувшего на родные земли исторической России. А что было до этого? Миллионные армии, полные лютой ненависти к безбожникам окаянной неруси, бросали советское оружие и сдавались в плен. Пусть нас, верующих во Святую Русь как в живую реальность, называют слащавыми певцами, лириками давно не существующей Святой Руси. Мы твердо веруем и во всеуслышание исповедуем. Жива Святая Русь, неуязвима и тайно живущая в угнетенной России, всегда готовая к новому взлету, когда придет срок освобождения и возрождение исторической России. Вспомним сегодня молитвенно братья и сестры Петра Аркадьевича Столыпина и слова его: «Твердо верю, что свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию». А еще, чтобы подогреть нашу веру, что Святая Русь, как душа и главный жизненный нерв исторической России, будет жить и впредь, мы приведем бодрящие слова воссиявшего в Валаамской обители отца игумена Филимона, вспыхнувшего однажды изумительной, огнепламенной верой во Святую Русь прошлого, настоящего и светлого грядущего. Вот драгоценные слова этого чудного панегирика и истинного шедевра словословия Святой Руси. «Русь родимая, колыбель моя, звезда моя, ты не умерла, святая и вечная, ты только временно сокрылась с глаз наших, но ты жива, и тебе ли сгинуть, тебе ли пропасть, святая? Не сама ли Богородица невидимо осеняла тебя своим покровом, радовалась твоею радостью, в скорбях с тобой лила слезы горькие и молилась пред сыном своим? Слона твоего, родимая святая Русь, молчаливой молитвою вознеслись к небу неисчислимые храмы, обители древние, где покоятся святые твои. Как воскреснут тела их обновленные, сияющие красотою небесную при звуке архангельской трубы, так и ты не умрешь, не сгниешь. Ты ждешь потрясающего трубного гласа, Божие веление, да воскреснет, чтобы стать обновленной, прекрасной, сияющей на весь мир святою Русью».
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Письмо Сергея Панова из Уфы. Дорогой отец Александр, вы часто повторяете, что вся история минувшего века и до сегодняшнего дня запечатлена словами святого царя Страстотерпца: «Кругом измена, трусость и обман». А в книге «Последнее оружие» пишете: «Всегда было предательство, но надо было создать такую атмосферу, где предательство побеждает». Как это произошло и как это происходит, как будто бы ясно. Но тем не менее, мне даже для себя трудно все четко сформулировать. Великим постом мы снова приближаемся к страстям Христовым. Эта тема, естественно, наполняется для нас самым главным содержанием. Хотелось бы получить от вас более обстоятельный ответ на этот вопрос. «Один из вас предаст меня, — говорит Господь на Тайной вечере своим ученикам. Как происходит предательство? Предательство происходит, когда мы видим, что порученное нам дело сопряжено с риском и страданиями, и хотим во что бы то ни стало избежать их. На вопрос, что мне делать, Христос отвечает каждому из нас, как Анании об апостоле Павле в Дамаске: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Сколько пострадать, а не что делать. Что может означать это для нас, если мы не в больнице и не в темнице, а погружены в обычную жизнь с ее каждодневными заботами и трудами? Как понять нам, что главное достоинство и глубина нашей жизни в страданиях? Страдания неизбежны, если наша жизнь хоть сколько-нибудь глубока. Надо быть очень поверхностным человеком, чтобы не страдать. Вхождение в любовь, даже в простую человеческую любовь, всегда страдание. Всегда. страх потерять того, кого любишь, трудности, возрастающие с каждым днем. Не бывает ничего великого без страдания. Надо, чтобы мы убедились в этом до конца. Искушение предательства приходит, когда речь заходит о страдании, которое сокрыто в глубине всякого серьезного дела. Люди легкомысленно мечтают, как они будут заниматься важной деятельностью, не испытывая страданий. Здесь камень преткновения для иудеев, соблазн, как говорит апостол Павел, для эллинов — безумие. Иначе говоря, христианская жизнь не может быть идиллией, это невозможно, от того, что сутью воплощения Божия являются его страшные страсти и смерть на кресте, невозможно помыслить, чтобы кого-то из нас не коснулось страдания, хотя мы инстинктивно отталкиваем от себя страдания и смерть, и это естественно. Когда мы рискуем стать предателями? Мы рискуем стать предателями, отказываясь приобщаться к глубине жизни. И стараемся, не особенно думая о цене, вывернуться из любой опасной ситуации. При этом мы воображаем, что следуем за Христом. Может быть, так и бывает до какого-то предела, но только не при восхождении на Голгофу. Хотя не исключено, что под встречным ураганным огнем мы можем получить легкие царапины. Так кто же среди нас предатели? Они не обязательно из тех, кто в годы гонений, когда открывалась слава Церкви, отказывался от своего священства или монашеских обетов, или даже от самой веры. Мир всегда полон предательства. Христос предается каждый день с утра до вечера, в том числе теми, кто искренне решился верить Ему свою жизнь. Предательство начинается, когда переход к самой прекрасной цели через неизбежное страдание становится как будто непереносимым. Вернее, когда человек больше не хочет переносить его. Именно это произошло с Иудой. Мы спрашиваем себя, как стало возможным предательство Христа? Как стало возможным, что люди, которые были рядом с Ним в течение нескольких лет, были приняты им сокровенное общение, были свидетелями его молитвы, жили с ним одной жизнью, так как мы живем с ним в церкви, предали его. Как стало возможным, что один из них мог решиться на это? Пусть каждый из нас остановится перед этой бездной, когда человек принимает решение предать. Блаженный Августин говорит, что то, что произошло с одним человеком, может произойти и с другим. Иначе говоря, в каждом из нас, по слову отца Серафима Роуза, есть возможность стать предателем. Эта возможность становится реальностью, почти неизбежной, если мы не стремимся достигнуть самой сути того, что является Христос. Задумаемся о предательстве Иуды, постараемся увидеть, какое страдание приносит зло мира Господу, и как оно проявляется в наше время в нас. Чисто человечески апостолов можно понять. Они недоумевали, когда же, наконец, Христос начнет делать то, что нужно делать. Изгонит римлян из страны, восстановит свой престол, как Давид в Иерусалиме, чтобы царствовать на земле Божией, начав от Иерусалима. Когда Он совершит это? Путь с Ним — как плавание в лодке по Тивериадскому морю, слишком долгий и медленный. Почему он не предпринимает решающих шагов, теряет драгоценное время со слепыми, хромыми и глухими, занимается тем, что не имеет существенного значения? Апостолы ждут, когда наступит его земное царство экономического процветания, политической независимости. И чудеса, которые он творит, для них только залог этого замечательного будущего. Это было во времена земной жизни Спасителя. И теперь, несмотря на то, что Господь уже все совершил, многие из нас воспринимают его все так же. Почему он все время говорит о Царстве Небесном, о том, что это Царство подобно драгоценной жемчужине? Что это значит для нас, сокровище, найденное в поле. Какая польза от заповедей блаженства в борьбе с нашими оккупантами? Когда же, наконец, услышим мы от него слово, подобное зову Маккавеев, вступивших в схватку с врагами Отечества? Удивительно, почему апостолы не сказали ему этого раньше. Ты не тот, кого мы ждали, ты обманул наши ожидания. И были еще так называемые зелоты, члены движения сопротивления, в том числе среди апостолов, Симон Зелот, Иуда. Имя Искариот, по некоторым толкованиям, означает «сикарий», человек с кинжалом. Может быть, к ним относился и Симон Петр, иначе не очень понятно, как он оказался в Гефсиманском саду с мечом. Освобождение Отечества от иноземных захватчиков было для зелотов первостепенной задачей. Невозможно не сочувствовать им сегодня. Для каждого народа Родина как родная мать. Но все заключается в одном, что для нас дороже Бог, Его заповеди, Его святая воля, или что-то другое, каким бы дорогим оно для нас ни было. Если не будет у нас в первую очередь противостояния врагам Божьим, духовному растлению народа останется только снова повторять, кому нужна такая Россия, какой смысл в патриотизме Содома. Не надо занимать Россию войсками НАТО, или наоборот, почему бы не занять, если все сердца уже заняли полчища сатанинские. Невозможно сравнивать с нашей Россией то, что было тогда в Израиле. Но, по сути, ученики Христовы оказались перед тем же самым искушением поставить земное впереди небесного. Есть такая опасность в Церкви — предпочесть верности Христу, права человека. Будем внимательны, потому что речь идет о Церкви, о том, чтобы нам не явиться неверными смыслу и духу того, что хочет совершить с нами Господь. Церковь идет вслед за своим Господом путем исповедничества и мученичества, и сегодня ее снова поносят, злословят, пытаются смешать с грязью, радуясь тому, что она состоит из грешных людей. Кроме того, у апостолов, несомненно, была личная заинтересованность. Ученики спрашивают, кто из них больший, а мать сыновей Зеведеевых говорит Христу, «Скажи, чтобы два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Это значит, что апостолы надеются получить власть в царстве, о котором Христос все время проповедует. Даже после воскресения, будучи свидетелями, его не спрашивают, «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Это происходит после Пасхи. Господь не отвечает на вопрос, но возвещает о пришествии Духа Святого, который просветит их и откроет им ум к разумению божественных тайн. Может быть, следует удивляться не тому, что только один ученик предал его, а что не все. В самом деле, Петр отрекся от Господа, а остальные, оставив его, бежали. Есть еще и такое объяснение предательства Иуды. Иуда решился на предательство после помазания Господа в Вифании драгоценным миром. Это было для него соблазном. Он не мог допустить такой немыслимой траты денег. Никто не употребляет такое количество мира за один раз. Достаточно капнуть несколько капель. В Евангелии сказано, что весь дом наполнился благоуханием. Это благоухание исходило от женщины, щедрость дара которой диктовалась ее любовью. Знающий цену всему, Иуда был взбешен. Разве не могло быть эта мера продана и деньги розданы нищим? Может быть, именно в этот момент он решил предать Христа, заговорившего о своей смерти. Господь сказал, «Она сохранила это миро на погребение мое, ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». «Если Христос должен умереть, — решил Иуда, — значит, не он избавит Израиль от римского ига. И мне не стать никогда министром финансов. Я обманулся, последовав за ним, думая, что он открывает великий путь. Но теперь все кончено. какую пользу могу я еще извлечь из него? Только 30 серебряников, цену раба, согласно книге Исход. Вот весь его интерес. Кроме того, может быть, Иуда надеется еще заставить Христа совершить необыкновенное чудо. Может быть, он сказал фарисеям: «Я знаю его хорошо, уже 3 года я хожу с ним, он может сделать все, что хотите. Я видел сам, как он ставил на ноги хромых и возвращал зрение слепым. Он сможет, если захочет. Мы должны заставить его. Надо прижать его хорошенько, и вы увидите, кто он такой. Это невероятный человек. Надо арестовать и связать его. Искованный цепями, я знаю, он покажет, на что способен. Все цепи спадут, и тогда, наконец, мы сможем использовать его». Использовать Бога. Христос сказал в Гефсимании: «Я мог бы призвать легионы ангелов». И ангелы умоляли его, наверное, сделать это. Но он смирял себя, ибо если бы он призвал легионы ангелов, он явил бы миру ложного Бога, ложную силу, Бога, которого не существует. Постараемся увидеть глубину происходящего. Его будут обвинять, его загонят в угол. Его будут заставлять совершить чудо. Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы поверим в тебя. Но Господь твердо идет своим путем, потому что Он может явить только одно чудо — любовь. А любовь заключается в том, чтобы умереть за тех, кого любишь. Не существует другого доказательства любви. Господь восходит к смерти. Он являет истинное всемогущество Божие, силу, которая идет до смерти, силу любви до смерти. А Иуда говорит, что для него остается только одно — покончить с собой. Именно это он и делает, оказавшись в аду отчаяния. Как и всякий, кто, совершив предательство, не хочет с покаянием обратиться к Богу, предлагающего спасение всем без исключения, своим крестом и воскресением. Письмо Ивана Семенова из Костромы. Дорогой отец Александр, какая красота, какое ликование в церкви в пасхальные дни! Как хочется и как трудно поверить, что все это правда, что смерть — это не конец. Пока человек не столкнется с чудом, даже не обязательно таким ярким, как воскрешение Лазаря, едва ли он поверит. Говорят, что есть такие люди, кто благодатно пережил Пасху, и по ним видно, что они действительно коснулись чего-то потрясающего и ничем не сравнимого. Но большинство стараются забыть о смерти с помощью чего угодно, в том числе труда, вина, разгульной жизни, веры в перевоплощение. Один мой знакомый, когда безнадежно заболел, в ответ на мое уверение, что человек создан для вечной жизни, говорил: «Я согласен быть всегда в аду, только бы не кончалось мое существование. Как мне самому укрепиться в вере и как помочь другому человеку преодолеть мрак безысходности?» Пасха Христова возвещает не просто победу над так называемой естественной смертью, ибо по самой сути своей человек определяется тем, какие у него отношения с Богом, образом которого он является. От того, что отношения с Богом могут быть ложными, и отношения с людьми разрушительными, мы можем свидетельствовать также, что бывает жизнь, которая на самом деле невозможно назвать жизнью, но выражением смерти. Человечеству известен этот печальный опыт. Есть дела и люди, которые сеют повсюду смерть. И мы сами порой ощущаем в своем сердце прикосновение смерти. «Нелюбящий брата своего пребывает в смерти», — говорит апостол Иоанн Богослов. Некоторые наши поступки — уже смерть. И в то же время мы дерзаем утверждать, что если мы со Христом, наша смерть уже не впереди, а позади нас. Разумеется, наша жизнь протекает в тех же условиях, среди тех же трудов и скорбей, что и у всех людей. И мы все тоже однажды умрем. Сам Христос прошел через смерть, хотя Он — Сын Божий. Но пасхальная вера дает нам уверенность, что наша смерть не сможет разрушить жизнь, которая уже теперь, по дару Христа, по дару Духа Святого, присутствует в нас. Рядом с Марфой и Марией было множество людей, которые видели то же, что и они, то же чудо воскрешения четверодневного Лазаря. Но это не привело их к вере, потому что сердца их были мертвы. Более того, с этого момента они стали искать, как умертвить Христа. Они видели, не веря. Чудо Божие не привело их ни к чему. Марфа же уверовала, не видя, и родилась для истинной жизни. «Верующий в Меня, — говорит Христос, — даже если умрет, оживет». Самое потрясающее заключается именно в этом. Мы знаем все, какие человечество ищет сегодня способы преодолеть смерть, в том числе, не гнушаясь бреднями реинкарнации, чтобы забыть о смерти, сделать вид, что она не существует. Это ложное отрицание смерти может быть сокрыто у иных, в том числе и у стоящих со свечками среди Пасхи, за видимостью торжества земной жизни, в то время как миллионы людей обрекаются именно близкое к смерти нищенское существование. Такое отрицание рано или поздно приводит к полному краху. Что бы ни делал человек, для него всегда остается единственный всеопределяющий вопрос — почему смерть? Почему она должна вдребезги сокрушить мою жизнь? Как избежать смерти? Пасха Христова дает увидеть все в совершенно ином свете. Главным вопросом для нас должно быть не что будет с жизнью, когда она разобьется, а смерть. Родились ли мы на самом деле для жизни? Или по-прежнему находимся в смерти? Ради чего, ради кого употребляем мы нашу жизнь и данные нам Богом таланты? Церковь говорит нам в эти пасхальные дни, что главная проблема человека заключается не в его переходе в смерть в конце жизни, но в переходе его теперь, от смерти к жизни. Мы часто спрашиваем, какой будет наша жизнь после смерти? Христос задает нам в ответ вопрос, какая жизнь у вас прежде смерти? Если мы хотим любой ценой быть живыми после смерти, мы должны знать, по крайней мере, являемся ли мы живыми сейчас. По возвращении домой блудного сына его отец восклицает, «Мой сын был мертв, и вот он живой». Есть ли у нас уверенность в том, что мы живем истинной жизнью? Истинную жизнь мы видим в крестной победе Христовой и в делах тех, кого мы называем святыми. Она в даре, в отдаче себя Богу и людям. Кто погубит свою жизнь, тот обретет ее. Для христианина, для того, кто узнал, что Христос воскрес, подлинное существование — не череда лет, разбивающихся о смерть. Истинная жизнь открывает прямо противоположный этому путь. Она есть рождение, восхождение к Богу, приобщение к свету, переход от смерти к жизни, который совершается сейчас. Среди предельного мрака ночи истории, среди нескончаемых крушений и бед, Пасха Христова дарует человечеству сияющую неложную надежду. Не только для нас, но и для лишенных всего на свете людей, благодаря присутствию среди них Церкви Христовой, с ее победоносной огненной радостью. Но прежде всего те, кто в Церкви, призван ныне припасть к источнику жизни, наполняющей смерть. Потому что для столь многих представляется она по-прежнему непреодолимой бездной, воистину непреодолимой, когда человек предоставлен только себе, но не тогда, когда он предает всего себя Господу Иисусу Христу, ибо Он ради всех победил смерть.
Вы слушали ответы на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.